Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Все тайное в Царской империи становится явным. Диалог с правнуком русского Шерлока Холмса. Часть первая.
Итак, мы с вами написали книгу, которая посвящена вашему великому прадедушке. И на самом деле не только прадедушке, но и всей вашей прекрасной семье. Называется она «Неизданные архивы Парижа». А на обложку вынесено интересное название – «Русский Шерлок Холмс». Ведь именно так называли вашего прадеда Аркадия Францевича Кошко. Итак, я процитирую самого нашего героя. Когда в 1908 году Аркадий Францевич был назначен главой московской полиции, ее состояние было катастрофическим. А теперь, внимание, прямая цитата. «Вступив в должность начальника московской сыскной полиции, я застал там дела в большом хаосе. Не было стройной системы в разыскном аппарате, количество неоткрытых преступлений было чрезвычайно велико. Процент преступности несоразмерно высок. Я детально принялся за реорганизацию дела. Предыдущее руководство столичной полиции, к сожалению, проявило себя лишь на ниве взяточничества и непрофессионализма. И как мы знаем, Аркадий Францевич не просто реорганизовал дело московской полиции, но пошел дальше, потому что в 1913 году в Швейцарии Международный съезд криминалистов признал деятельность московской сыскной полиции и подразделение, возглавляемое Аркадием Францевичем, лучшим по раскрытию неочевидных, самых сложных преступлений. И вот у меня вопрос. Как в вашей семье, как внутри семьи, когда вы были маленьким мальчиком, когда вы росли в Париже, было ощущение вот этого великого титана, гениального сыщика, русского Шерлока Холмса, который мечтал заполучить Скотланд-Ярд в качестве главы британской полиции, но... Как мы знаем, Аркадий Францевич не пошел и остался в Париже в эмиграции, несмотря на свое сложное положение. Каким был для вас ваш прадедушка?
Значит, все, что вы сказали, он описывает в рассказе, который называется «Вступление на должность», «Новое назначение». Это о Москве. С самого детства, я должен сказать, бабушка, да и отец даже, хотя он был очень маленьким, но и моя тетя, которой было 12 лет, когда он умер, много говорили об Аркадии Францевиче. То есть личность его, безусловно, была очень сильная. Безусловно, он впечатлял людей. Моя тетя пишет, что он был очень хорошим дедушкой. Мой отец и тетя рассказывали, как они переодевались на улице, меняли шляпы. Дети за людьми ходили по улице Парижа. Подражение того, что рассказывал им прадед о том, как они слежки организовали в Москве или в Петербурге. Безусловно, бабушка мне очень много говорила о нем, потому что она ведь вместе со своим братом Борисом на самом деле писала эти рассказы, очерки уголовного мира царской России, которые он издавал здесь, в Париже, потому что он их рассказывал. И они все говорили мне, что он был отличным рассказчиком. Он обожал подражать все говоры, акценты. Он это делал, между прочим, и по телефону, чтобы обманывать иногда преступников. Он был отличный игрок в карты, потому что он научился шулерами в поездах. Мой прадед был сперва московской, а потом и всей России. Но они не сидели в кабинете, хотя в кабинете тоже вели картотеку, всегда записывали много свидетельств. Он даже умудрялся, я не знаю, как с временем это он умел делать, но он умудрялся даже принимать людей, которые к нему просились, и старался записать, что они рассказывали. И благодаря этому, это не только была потеря времени, благодаря этому он несколько раскрыл убийств и очень серьезных преступлений.
Мне хочется узнать о том, насколько получилось написать, на мой взгляд, лучше, чем у Конан Дойля. Эти записки и каким невероятным триумфальным успехом они пользовались в Париже. Надо сказать, что первый том, насколько я помню, был выпущен в 1926 году. И вот как начинается этот первый том. «Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванная от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я после долгих мытарств и странствий очутился в Париже, где и принялся тянуть серенькую, бесцельную и никому теперь ненужную жизнь». Это очень печальная преамбула к рассказам, которые расцвечивают, пожалуй, всю великолепную, интересную, яркую жизнь, которая была у Аркадия Францевича до страшной революции 1917 года, когда лучшие и великие люди должны были бежать, оставлять свои родовые имения, предавать во многом память о 300 лет, по крайней мере, точно, потому что каждый род насчитывал многие столетия. И мы говорим сейчас, что Аркадий Францевич вернулся в Россию, вернулся в Москву, если мы уж начали про московский период говорить, неизданными архивами, которые мы с вами подготовили. И здесь описано не только его детективная история, но и история философская. Здесь есть рассказы, которые как раз осмысливают очень глубоко, поэтично все, что произошло в 17 году. И заканчивается эта книжка интервью с вами. Для меня это было, как для составителей и редактора, принципиально важно, потому что история не прервалась. Пока живы люди и, главное, воспоминания о них. Как известно, Данте говорил: «Мне не важно, чтобы меня читали через 300 лет. Мне важно, чтобы меня любили». И эту книгу я делала с огромной любовью. Расскажите, пожалуйста, какой успех был у очерков «Уголовного мира» и какой успех был спустя почти 100 лет у неизданных архивов Парижа, ваших семейных архивов, которые вернулись на родину?
Знаете, он сперва издавал в рассказы эти в журнале, который издавался в Париже, который назывался «Иллюстрированная Россия», «La Russie Illustrée». Это был очень хороший журнал, в котором писали, в общем-то, все представители русской интеллигенции. Это был современный очень журнал. Он был красиво сделан, фотографии были отличные. Ну, как видите, 15 лет после убийства семьи, царской семьи. Он писал о политике, о том, что было в Советской России, о том, о литературных происшествиях и вообще во всем мире. И в этом журнале его попросили писать. Был такой амфитеатр писатель. Ну, он попросил... Ну вот, он его попросил написать эти рассказы. Он часто это все рассказывал в семье. Ему сказали: ну слушай, слушай, дядя Аркадий, напиши это. Это будет так интереснее людям. Мы-то уже знаем об этом. И таким образом он начал писать. И они согласились, вот моя бабушка Ольга Ивановна, воспоминания которой, некоторые отрывки есть в этой книге, которые мы вместе составляли, действительно. Люди, которые написали это, они написали сперва для журнала. Но такое требование получилось, что они решили издать первый том. И первый том расхватился. Это, между прочим, если у вас он найдется, это раритет, я могу вам сказать, коллектор. И они решили второй том издать. И потом даже третий. Но третий, к сожалению, уже издался, когда Аркадий Францевич умер. Ну и рассказы были, среди которых действительно не только детективные. Есть и портреты времени. Есть образы персонажей, в общем-то. Но настоящих, потому что вот именно то, что отличается от Конан Дойла, это то, что это действительность.
Когда я готовила эту книгу, то для меня было принципиально интересным, а какие русские, которые были в России, ну, буквально невероятно популярны, богаты, успешны, смогли найти и обрести свой успех за границей? Потому что это очень важное свойство и качество таланта. вырасти в абсолютно любой и даже очень сложной враждебной среде. Мы знаем, что Аркадий Францевич, когда он попал в Константинополь, а я была в Константинополе, ныне Стамбуле, и видела все, весь тот район, в котором они жили, и абсолютно узнала по тем воспоминаниям, которые мы публиковали, каждый переулок, каждое историческое здание, которое здесь описывается. Так вот, там Аркадий Францевич открыл свое дело, которое было невероятно популярным, и которое помогало ему буквально сколотить миллионный капитал. Но политические события, как мы знаем, были опять настолько сложны, что нашим изгнанникам требовалось уезжать дальше, потому что был большой риск того, что их выдадут большевикам, и они снова будут теми самыми узниками и, собственно, окажутся в тех же самых застенках, от которых они бежали. И они отправились в Париж. Когда-то я готовила воспоминания Надежды Тэфи, которая очень хорошо описывает среду русской эмиграции во Франции. Потом я занималась воспоминаниями великой княгини Марии Павловны, которая была, ну, самой любимой воспитанницей великой княгини Елизаветы Федоровны, которая жила в роскоши, которая описывает, как она невероятно богата выходила замуж в Зимнем дворце, как ее шлейф был расшит миллионами драгоценных камней и весило это платье больше 30 килограмм. И вот она оказывается в Париже, и она оказывается золотошвейкой у Коко Шанель. Коко Шанель, ее биография нам вполне известна. Это была женщина, в общем, из самой скромной среды, которая получила свой первый капитал, будем говорить так, благодаря своей очень легкой и низкой социальной ответственности. И вот эта великая княгиня с великолепным образованием, знанием 5 языков, просто вышивает блузки для когда-то профурсетки, певички кабаре Коко Шанель. При этом Аркадий Францевич сумел написать 3 тома, которые были невероятно популярны. Я смотрела отклики, какое количество писем после каждого рассказа было. Это грандиозный успех. Успех, который не зависел от сложных обстоятельств. Я считаю, что это великий талант. Великий талант возрождаться. И когда мы говорим о том, как Аркадий Францевич возвращается, то мы забываем, наверное, обратить внимание, что много фильмов было снято об Аркадии Францевиче и сериалов, в том числе Аркадия Францевича играл великий актер Армен Джигарханян. И когда я говорила с Арменом Борисовичем, он говорил, что это одна из самых любимых его ролей, потому что он буквально влюбился в Аркадия Францевича. И самое главное, он обожал чувство юмора, которое вы видите в каждой его строчке. Это лукавость, это игра, это впечатляющее ощущение русского языка, который всегда на кончике пера, на острие, и никогда не чересчур. Если мы говорим о Борисе Акунине, который действительно написал своего Эраста Фандорина, который издан миллионными тиражами и переведен на много языков, то вот я, пожалуй, процитирую Бориса Акунина. «Придумывая приключения Эраста Фандорина, я прочитал множество материалов по истории русской криминальной полиции. Одним из самых увлекательных были записки начальника московской сыскной полиции, статского советника Аркадия Кошко». Перед вами новые их издания. Вот 2 книги, которые, собственно говоря, и содержат. Одни детективные рассказы, которыми вдохновлялся Борис Акунин, писавший Эраста Фандорина и его приключения. И мне было, готовя наше интервью, интересно провести время и сравнить, сколько исторической правды есть в рассказах Бориса Акунина. Я могу сказать, что я нашла около 5 историй, которые абсолютно совпадают с теми историями, которые описаны у Аркадия Францевича. А когда мы готовили книгу, я нашла доказательства абсолютной и точной исторической правды этих детективных рассказов по историческим источникам, а именно по периодическим изданиям, на которые в том числе эти громкие дела, вот они были у Аркадия Францевича зафиксированы, что о них писало несколько упомянутых здесь газет. Ну а теперь сенсация. Я хочу, чтобы мы с вами поговорили о ранее неизданных материалах, которые у нас в книге называются «Последнее слово по делу Бейлиса». Дело Бейлиса было таким же громким в России, как во Франции, дело Дрейфуса. Когда известный режиссер Роман Полански задумывал свой большой фильм про дело Дрейфуса, многие продюсеры говорили, что они не дадут ему ни одного евро, потому что кому интересно 2,5 часа смотреть о каком-то странном сложном деле, полном перипетий, про какого-то несчастного еврея в начале того столетия, о котором никто уж и не помнит. Примерно так же, наверное, говорили и о деле Бейлиса, когда мы пытались с вами договориться об издании нашей книги и о неизданных материалах. Но книжка была очень успешна, а статью про дело Бейлиса просто процитировали буквально везде историки, которым интересно это дело, и широкая общественность, которая интересуется еврейским вопросом в начале 20 века. Расскажите, пожалуйста, когда вы впервые в рукописях прочитали дело Бейлиса, и что вы думаете об этом сложном политическом деле? Расскажите подоплеку и всю историю. Николай II и Аркадий Францевич. Какая здесь связь?
Это дело очень важное. О нем, как я вам рассказывал, бабушка, когда рассказывала мне об Аркадии Францевиче, одно из того, о чем она говорила, это было дело Бейлиса. Представляете, мальчишки в Париже, которые родились уже столько лет после этого, которые даже имеют представление о России довольно, в общем-то, или смутное, или, во всяком случае, только в воображении, потому что так и было вообще тогда, слышат об этом деле Бейлиса, которое, видно, очень больно где-то сидит на сердце у бабушки, и которое, чувствую, тоже так же больно сидело на сердце и у Аркадия Францевича. Тут действительно для историков это связано с еврейским вопросом, но на самом деле это гораздо крупнее. Это связано с Россией. Это связано, с одной из причин даже революции и, во всяком случае, перехода целой части интеллигенции русской дореволюционной на сторону большевиков. Хотя потом их большевики уничтожили, многие из них, или отправили. Это дело, безусловно, потрясло Россию, так же, как дело Дрейфуса потрясло Францию. Просто Дрейфус все-таки был не простым маленьким евреем, а довольно богатая, состоятельная семья все-таки. Он был офицером французским. А бедный Бейлис был просто на кирпичном заводе над Подолом в Киеве. И его обвинили за то, что за убийство мальчика, 14-летнего мальчика, Андрея Ющинского, которого нашли в пещере с проколотым телом, чтобы вся кровь вылилась. Из-за этого начали говорить о ритуальном убийстве, якобы сделанном евреями для каких-то ритуалов именно с христианскими детьми. Что касается Аркадия Францевича, который написал об этом, он вначале даже почти не обратил внимания на это убийство, потому что, к сожалению, как он это пишет, говорит, это было почти ежедневно. Такие убийства я не обратил внимания. Но потом в Киеве раздувалось огромный скандал, огромные споры, и начали обвинять евреев в Киеве в том, что это было ритуальное убийство. И начались полемики, начались сторонники Бейлиса и анти-Бейлис, так же, как Дрейфуса и анти-Дрейфуса. Это все происходит с марта 1911 года. Он думал, потому что у него уже тогда была репутация все-таки, сыщиком, он был начальником московской полиции тогда еще, думал к нему обратятся. Потому что это делали, когда были сложные убийства в России. Но к нему не обращаются. Ничего не спрашивают. Он сперва сам пишет. Удивился, почти обиделся, но потом благословил обстоятельства и благодарил Господа за то, что его ничего не спрашивают, потому что это превратилось в политическое дело. Естественно, он послал все-таки своих агентов в Киев посмотреть, узнать, как там все происходит, с самого начала уже. И они ему рапортовали, что этим занимаются жандармы. А жандармы и полицейская, и сыскная полиция – это две разные вещи. Жандармы были для охраны, то есть политическая полиция, если хотите. Сыскная полиция, она была именно сыскная, и она была высокопрофессионалы, которые боролись против преступности. Это разные вещи. Одним словом, 2 года полемики во всей стране. Русское еврейство, конечно, защищает Белиса и защищает самого себя, в общем. Против них и черносотенцы, и многие сторонники монархии. То есть, в общем-то, та же среда, в которой Аркадий Францевич, имейте в виду. То есть, какая-то большая часть российского дворянства, скажем, выступают против Белиса и считают, что действительно, наверное, это еврейское ритуальное убийство. Ну, Аркадий Францевич немножко обдумывает это все. И в 13 году, за 2-3 месяца до суда Белиса, который все-таки сидит почти 2 года уже, без окончательных доказательств, потому что дело было очень смутно. Его вызывают в Петербург. Был министр юстиции тогда, Щегловитов. Ну, ему, конечно, звонит министр внутренних дел, и ему говорит, возьмите чемоданчик, приезжайте на командировку, которая будет довольно, наверное, длинная, в Петербург. Он едет. Его, и тут в рассказе большое молчание. В рассказе он едет к министру юстиции Щегловитову, который ему поручает сесть в кабинет рядом с его кабинетом министра, где весь архив дела Белиса. Аркадий Францевич пишет, что это были просто кипы бумаги. И говорит ему Щегловитов, докажите мне, что это ритуальное убийство. Вы это дело уже смотрели, более-менее знакомы? Ну, он говорит, нет, я не знакомый, но я слышал, и мне кажется, что там довольно... Ну, это дело довольно смутное. А Щегловитов говорит, нет, это дело очень ясное, и прошу вас доказать, что Белис виноват. Говорит, ну, я буду действовать по совести. То, что он не говорит, но что мне сказала бабушка, и что доказывают потом события. К сожалению... Ничего письменного у меня нет. К сожалению, и сам Аркадий Францевич об этом пишет, в той книге, между прочим, мы это напечатали, что все рапорты, все бумаги, которые он об этом писал, которые большевики, наверное, нашли, не опубликованы, они где-то. Так что вот, историки, архивисты, пожалуйста, ищите вот эти бумаги. Должен быть один экземпляр рапорта Аркадия Францевича государю. Почему государю? Потому что на самом деле с вокзала его повезли к государю. Не забудьте, что он в Царском селе работал после Риги. Он знал государя. И его, ну, репутация была все-таки профессиональная такая, что Николай II его вызывает, и мне бабушка рассказала. Вот такой разговор был с царем. Царь его, значит, принимает, говорит, слушайте, вы знаете об этом деле Белиса, да. Вот, будет суд. Я, конечно, понимаю, что большинство моих сторонников за то, что Белис виноват. Но я в этом не уверен. И я не хочу допустить ошибку. Пожалуйста, разберитесь, объясните. Аркадий Францевич отвечает государю. Хорошо, Ваше Величество, просто дело очень непростое. Могу ли я это, несмотря на результаты, действовать по своей совести? И государь ему отвечает: это то, что я вас спрашиваю. Я прошу вас это сделать. И отпускает его к Щегловитову. И тут начинается опять к рассказу. Почему об этом Аркадий Францевич не пишет? Потому что, во-первых, он дал слово царю, что это будет совершенно секретно. И царь его не освободил от этого слова. Это первая причина. Вторая причина – то, что он не смог опубликовать этот рассказ в эмиграции. «Иллюстрированная Россия», другие журналы эмиграции не хотели об этом писать, потому что они знали, что они потеряют половину своих читателей. Та, которая против Белеса была. То есть так живо было это, несмотря на революцию, несмотря на все. И тогда люди, свидетели этих событий, были живы, не забудьте. Притом, не только те, кто были сторонники одного или другого лагеря, но еще при том обвиняли его, и на это он отвечает в рассказе. Его обвиняли в том, что он пишет о таких мрачных сторонах старого режима, то есть царского режима, за которые они все были, конечно. Он пишет, что, несмотря на то, что я отдаю себе отчет, что это, конечно, подчеркивает какие-то недостатки того режима, который я защищаю, для которого я работал и сторонником которого я еще являюсь, я нахожу, что истина должна быть сказана. Он поэтому и довел это дело. А не потому, что он, как его обвиняли здесь даже, в эмиграции. Не потому, что он юдофил. Не потому, что он обожает евреев. А именно по честности профессиональной. И он доказал, что Белес не виноват. Когда он это написал в рапорте и дал это Щегловитову, Щегловитов, во-первых, рассердился, что он написал, а он требовал, чтобы это все было секретно. И поэтому я знаю, что был один рапорт и царю послан. И поэтому я знаю, что этот архив существует. Щегловитов, конечно, разрушил этот рапорт. Он ему сказал, и даже не попрощался с ним, что его карьера кончена, что он с коллегой, министром внутренних дел, закончит его карьеру, и что ему можно уже уезжать из Москвы, и что с такими юдофилами евреям даже не нужны адвокаты. На самом деле, через несколько месяцев его назначают начальником всей полиции империи. Так что, видите, это доказательство того, что Николай II сдержал слово.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.